Послание апостола Павла к филиппийцам, глава 4, с 6 по 7 тексты. «Господь близко. Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу, и тогда мир Божий, мир, который выше человеческого понимания, сохранит во Христе Иисусе наши сердца и ваши мысли». Как приятно слышать такие слова в условиях какой-то напряженности, в условиях этой постоянной тревоги. Не тревожьтесь ни о чем. В любом случае, в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу. И мир Божий, мир, который превыше человеческого понимания, сохранит и ваши сердца, и ваши мысли в Иисусе Христе. У меня сегодня необычная тема проповеди, тема, которая как бы привязана к тому, что происходит сегодня в нашем мире. Пандемия коронавируса как индикатор кризиса человеческого духа. Знаете, буквально за считанные месяцы мир вокруг нас изменился. Изменился до неузнаваемости. Да и мы, люди, тоже изменились. Мы сами себя не узнаем. Что произошло с нами за эти последние несколько недель? Два дня назад я проезжал на своем автомобиле здесь вот по улице Руднева, и улица совершенно пустынная, никого нет. Смотрю, идет женщина с ребенком по обочине, а навстречу ей мужчина, всего два человека на всей улице. И где-то метров за 15-20 до того, как им встретиться, женщина с ребенком неожиданно сворачивает в подворотню и прячется. И ждет там, пока не пройдет этот мужчина. И только после того, как мужчина прошел, она вышла с ребенком из подворотни и продолжила свой путь. А вы знаете, если бы в канун Нового года кто-то предрек такую ситуацию, что города опустеют, что будут отменены авиасообщения, прекратит работу общественный транспорт, закроются парки для посещений, кафе, рестораны, библиотеки, школы, университеты. О таком человеке подумали, что он, наверное, не в своем уме. Вы знаете, даже в здравом уме невозможно было представить себе то, что сегодня происходит на самом деле. Человечество столкнулось с катастрофой глобального масштаба. Человечество столкнулось с пандемией коронавируса, которая буквально изменила наш привычный ход жизни, изменила нас самих. Но, знаете, основная проблема, с которой столкнулся сегодня мир, это все-таки не коронавирус, это не пандемия COVID-19. Основная проблема намного серьезнее и намного глубже. И сама вот эта болезнь, инфекционная болезнь, которая сегодня практически распространилась на все страны, около 200 стран выявили случаи заражения этим вирусом, она позволило выявить нам более серьезные проблемы, связанные с природой человеческого духа. Я вот об этом сегодня хотел бы с вами поговорить. Что вдруг неожиданно открылось нам, когда мы столкнулись вот с этой пандемией? И на что мы сегодня должны обратить очень и очень серьезное внимание – Это вещи, на которые мы не обращаем внимания, когда у нас все хорошо и когда все благополучно. Мы об этом не задумываемся, мы не ставим перед собой эти вопросы. Но вот сейчас, вот в этих условиях, необычных условиях, новых для человеческого сообщества условиях, открываются некоторые вещи, которые заслуживают очень и очень серьезного внимания. Итак, первое, что вдруг неожиданно обнаружилось в связи с этой пандемией коронавируса? Обнаружилась хрупкость и уязвимость нашего мира. Оказывается, мир, в котором мы живем, он не такой уж и безопасный, надежный и стабильный. Он очень хрупкий, он очень уязвимый, он, как оказалось, очень маленький. В связи с глобализацией, о которой мы уже давно, в принципе, говорим, мир, в котором мы живем, это наша, вот, казалось бы, большая планета, оказалась такой маленькой. Это как деревня, в которой люди все знают и в каком-то смысле даже зависят друг от друга. Наш большой мир, планета Земля, сегодня оказался таким маленьким. Мы действительно все зависимы друг от друга. То, что некогда началось в конце XIX века в далекой от нас стране, тысячи километров от нас, в стране, в которой многие из нас вообще никогда не были, и мало что знают о той жизни, о той культуре, о тех людях, о том языке. Сегодня это является и нашей с вами проблемой. Почему так быстро? Почему так неожиданно? Что происходит? И почему эта маленькая частичка, этот вирус, который невозможно увидеть невооруженным глазом, только в электронном микроскопе, вот, под десятитысячным, стотысячным увеличением можно увидеть эту частичку, она размером где-то вот 20 миллимикрон, она сегодня терроризирует весь мир. Мир, который нам, казалось бы, такой надежный, такой стабильный, он очень хрупкий. Он очень уязвимый. Эта невидимая глазу частица сегодня парализовала, по сути дела, жизнь мирового сообщества. Второе, что позволило выявить вот эта распространяющаяся пандемия коронавируса – она позволила выявить то, что человек оказался совершенно неподготовленным к восприятию такой ситуации, очень сложной ситуации. Хотя это не первая пандемия, которая накрыла человеческое сообщество. Пандемии были в истории рода человеческого всегда и очень серьезные. Но не всегда они распространялись так быстро, так молниеносно, как сегодня в условиях глобализации. Человека в связи вот с этой пандемией коронавируса накрыла еще одна пандемия, пандемия страха. Паники. Как оказалось, человек – существо пугающееся, существо боящееся по сути своей, по природе своей. Человеку реально страшно в связи с тем, что происходит. В 20 веке выдающийся немецкий, американский мыслитель Пауль Тиллих в своем небольшом богословско-философском трактате «Мужество быть» говорит о тройственной природе человеческого страха. Страха, который присутствует в жизни каждого человека. Это такой вот страх экзистенциональный, страх вообще человеческого существования. Вот он говорит о страхе в связи со смертью, неминуемой смертью, которая ожидает каждого. Он говорит о страхе в связи с тупиковостью жизни, какой-то безысходности, бессмысленности, ну и, наконец-таки, о страхе или внутренней тревоге, связанной с чувством вины. С чувством вины. То есть страх присущ человеку в силу самого его существования, как это ни парадоксально. Только мы не хотим об этом думать, вот об этих факторах, которые вызывают в нас ощущение тревоги, мы не хотим об этом думать. Мы стараемся гнать их подальше, особенно когда человек в молодом возрасте, конечно, он не думает о смерти. Он не думает о смысле жизни, потому что, ну, он просто живет и радуется этому. А чувство вины человек пытается заглушать в себе, вот, отталкиваясь от того, что он видит вокруг себя, отталкиваясь от, знаете, такого легковесного отношения к проблеме зла и греха. И он глушит в себе эти муки совести, потому что они неприятны, они мешают ему жить. Но как бы то ни было, вот тот страх, который сегодня парализовал человеческое сообщество, он таков, что избавиться от него невозможно. Перестать думать об этом невозможно, потому что каждые сутки меняются сводки, и эти сводки неутешительные. На сегодняшний день более миллиона людей, заразившихся этой инфекцией. Более 50 тысяч умерло от этой инфекции. Но вы знаете, когда мы называем все эти цифры, мы почему-то забываем о том, что это не единственная инфекция, которая лишает нашу жизнь радости. Мы забываем о том, что только в России на сегодняшний день более миллиона ВИЧ-инфицированных. Только в России. Более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных людей, а ВИЧ – это тоже инфекция, это бич 20-21 века, и нет эффективных средств лечения этого заболевания. Я не думал и не хотел называть какие-то цифры, потому что статистика – вещь такая достаточно странная, да. Вот. Но, во всяком случае, мы не можем сегодня не обратить внимание на слова Господа Иисуса Христа, который, как бы предвидя вот то, что будет происходить в обществе накануне Его второго пришествия, своим ученикам сказал следующее. Вот обратите внимание на эти слова. Они записаны в Евангелии от Луки в 21 главе, в 26 тексте. Кстати, эти слова Христос говорит именно в преддверии конца, в преддверии завершения истории человеческого рода, в преддверии своего второго пришествия. И люди будут изнемогать от страха при одной только мысли о том, что надвигается на мир, ибо силы небесные сотрясутся. Вот в синодальном переводе, если вы помните, используется слово «издыхать от страха». Это очень сильное слово, которое передает именно состояние непрекращающейся тревоги. Это тревога, которая не проходит, от которой невозможно избавиться. Она тебя давит. Ты с этим вынужден просто жить, изнемогать, издыхать от страха в ожидании бедствий, грядущих на Вселенную. И вот, конечно же, здесь приходится решать уже не только проблему, вот в этой ситуации не только проблему коронавируса, но и проблему страха человеческого. И эта проблема куда более серьезная, чем та, что ее породила. Потому что человек, живущий в состоянии страха, он уязвим. Он уязвим. И медики, и психологи говорят о том, что человек, пребывающий в состоянии страха, внутренней тревоги, это человек с подавленной иммунной системой. И он более подвержен вот этому риску заражения, чем человек, который все-таки преодолевает в себе этот экзистенциальный страх. Третье, что выявила эта вот ситуация, ну, это, конечно же, оживление эсхатологических чаяний или эсхатологических ожиданий. Сегодня кто только не говорит о конце. Даже люди светские. В секулярном обществе постоянно проскальзывают эти нотки конца, что мир подходит к какому-то вот трагическому своему завершению. Ну и, конечно, среди верующих тоже распространяются эти эсхатологические ожидания. Вот, и эта ситуация, она как бы выявляет неадекватность человека и человеческого поведения. С одной стороны, мы наблюдаем тех, кто как-то легковесно относится к складывающейся ситуации, не воспринимает ее серьезно, считает, что это излишнее нагнетение, на самом деле ничего серьезного не происходит, и можно продолжать жить, как жил раньше, можно продолжать вести себя, как ты вел себя раньше, игнорируя всеми теми рекомендациями, которые сегодня мы получаем от представителей органов власти, от санэпиднадзора, от врачей и так далее. Знаете, это как бы с одной стороны – вот такая неадекватная, безответственная позиция, которая напоминает картинку из известной маленькой трагедии Пушкина «Пир во время чумы». Когда человек не воспринимает серьезно вот реальность того, что происходит вокруг него, и всем своим видом, всем своим поведением демонстрирует то, что его это не коснется, и он превыше этой ситуации. С другой стороны, другая крайность такой вот эсхатологической истерии, паникерства, когда человек перестает адекватно воспринимать эту реальность и раздувает ее во сто крат, себя загоняя в какой-то угол, в какой-то тупик и делая это то же самое с другими. Вот, конечно же, эта ситуация выявляет кризис человеческого духа, выявляет эту неспособность дать адекватную оценку происходящему и вести себя таким образом, чтобы адекватно отвечать на вызовы времени. И та, и другая крайность, они чреваты тем, что нет адекватного ответа на происходящее. Нет адекватного ответа на происходящее. С одной стороны, это безответственность, которая чревата очень серьезными последствиями. С другой стороны, это паникерство, которое тоже чревато очень серьезными последствиями. Еще что выявила эта пандемия, когда мы говорим о кризисе человеческого духа. Вот сегодня, как я уже отметил, очень многие заговорили о важности обращения к Богу, к Священному Писанию. Даже светские журналисты в своих передачах неоднократно ссылаются на важность обращения к Богу, на важность обращения к Слову Божию, к Священному Писанию. Я помню, что даже на федеральном канале один из ведущих журналистов пытался ссылаться на книгу «Левит», в которой даются прописаны эпидемиологические принципы поведения человека в условиях распространения заразного заболевания. Один из сенаторов в Конгрессе Соединенных Штатов Америки в своей молитве молился о том, что вот по вине нашей все это происходит. Вот мы забыли Бога, мы отказались от молитвы в школах, мы размыли институт семьи и так далее, и так далее. Естественно, возникает вопрос – а почему? Почему для того, чтобы все это осознать и осознать необходимость нашей зависимости от Бога, нам нужно такое потрясение? Почему только в условиях пандемии мы начинаем задумываться о каких-то вот этих вещах, о Боге, о необходимости обращения к Слову Божию? Почему? А до этого где мы были? Почему мы спокойно смотрели на все то безобразие, которое происходит вокруг нас в обществе, на то размывание нравственных норм, традиционных ценностей? Почему? Где мы были? Вот эта ситуация, она заставляет каждого из нас серьезно задуматься над своим собственным отношением к Богу. Я верующий всегда, или я начинаю веровать тогда, когда мне стало плохо, и когда я почувствовал свою безысходность, свою неспособность что-либо изменить вокруг себя? Когда я верующий? И от чего зависит моя вера? Еще одна важная вещь, которая вдруг неожиданно обнаружилась в связи с распространением этой пандемии. Знаете, что сегодня мы все находимся на самоизоляции. Мы на карантине. Ну, карантин – это более строгая мера, если самоизоляция как бы предполагает добровольное поведение человека, карантин – это уже принудительная изоляция. Так вот, представьте себе, сегодня мы столкнулись с достаточно необычной такой ситуацией, когда люди, близкие люди, члены одной семьи вынуждены оставаться дома. Оставаться дома не один день, не одну неделю, а больше. Они не ходят на работу, они не водят детей в детские сады, повзрослевшие дети не идут в школу, не идут в учебное заведение. Все сидят дома, все вместе. Вы знаете, с какой ситуацией столкнулись психологи? Они столкнулись с тем, что люди, даже близкие люди, члены одной семьи, не способны достаточно долгое время находиться вместе. Они начинают раздражать друг друга. Им очень тяжело находиться долгое время в замкнутом пространстве. Начинаются серьезные проблемы в семьях. Да, уже появились исследования о том, что увеличивается число разводов по этой причине, потому что люди оказались на долгое время вместе. Как это необычно! Как это необычно! Казалось бы, мы привыкли к тому, что именно тогда, когда мы больше времени проводим вместе, наши отношения упрочивают, наши отношения усиливаются, семейные узы скрепляются, а тут наоборот, вот такая парадоксальная вещь. Домашние становятся врагами друг другу. А как тяжело сегодня современным родителям с детьми. Многие привыкли к тому, что они не видят своего ребенка целый день, только вечером. И это нормально. Но когда целый день перед тобой твой ребенок, у многих родителей возникает ощущение, да прибил бы я тебя наконец. Да, вот такая реакция. Гаджеты спасают. Если бы не гаджеты, если бы не каждый смотрел свой смартфон, планшет, да, ноутбук, то я не знаю, как бы люди уживались между собою, оказавшись вот в условиях такой вынужденной изоляции. Кризис. Кризис куда более серьезный, чем сама пандемия. Что делать? Знаете, какой бы ни была кризисная ситуация, мы призваны сохранять спокойствие и не поддаваться вот тем паникерским настроениям, которыми сегодня пестрит интернет, которые сегодня распространяются представителями такой несбалансированной позиции. Спокойствие – это то первое, с чего начинается адекватный выход из любой кризисной ситуации. Если нам сегодня говорят, что нужно выполнять вот такие-то требования, такие-то предписания, это означает, что мы спокойно должны все это выполнять все предписания властей. Самоизоляция, карантин – это самое действенное средство в эпоху распространения эпидемиологического заболевания. Любого инфекционного заболевания. И вы знаете, в прошлом, вот когда мы посмотрим на историю человечества хотя бы в средние века, когда эпидемии чумы, натуральной оспы, холеры выкашивали буквально половину населения. Естественно, возникает вопрос, почему происходило такое? Ответ достаточно прост. Люди не знали причин этих болезней, не знали механизмов передачи этих заболеваний, не знали элементарных эпидемиологических принципов и правил, и потому-то эти болезни, эти эпидемии нагоняли такой страх и уносили огромнейшее количество человеческих жизней. Почему не знали? Если, как я уже упомянул ранее, в книге Левит, это книга, которая написана еще за 3500 лет до нас, содержатся принципы, эпидемиологические принципы, данные самим Богом, Моисею. Когда мы не читаем Библию, естественно, мы об этом не знаем. Но когда мы Библию читаем, мы знаем о том, что Бог объяснил человеку, как вести себя во время распространения заразного заболевания. И если бы люди в средние века читали Библию, они бы знали о том, как себя вести. И только уже в XIX веке, когда ученые с помощью микроскопа обнаружили микроорганизмы, бактерии, ну а позже уже и вирусы, для этого потребовалось изобретение электронного микроскопа. Вот. Ученые стали понимать природу вот этих заразных заболеваний. И стали как бы переоткрывать заново те древние принципы поведения во время распространения заразного заболевания, которые были известны еще народу израильскому, странствующему по пустыне в течение многих лет, в течение 40 лет среди детей Божьих не было ни одной эпидемии, которая бы унесла тысячи, десятки, сотни тысяч человеческих жизней. Не было. Эпидемии не было. В условиях жаркого климата их не было. Связано это с тем, что люди старались тщательно исполнять данные Богом предписания. Вы можете сегодня дома подробнее прочитать об этом в книге «Левит» в 13 главе, что необходимо было делать в случае, скажем, появления какого-то заразного заболевания. Принципы карантина, они описаны в Священном Писании. Принципы изоляции больного человека. Принципы динамического наблюдения за этим человеком каждые 7 дней. Принципы утилизации отходов. Все это прописано в этой древней книге, написанной по вдохновению свыше. И поэтому сегодня, дорогие друзья, мы, как люди верующие, призваны подавать пример неукоснительного, такого тщательного соблюдения всех этих норм, всех этих правил, в том числе и правил личной гигиены. Многие, к сожалению, очень легковесно относятся к, казалось бы, простым правилам личной гигиены. Сегодня в условиях распространения этой эпидемии, конечно же, нужно воспринимать это все очень и очень серьезно. Ну и, конечно же, вот эти апокалиптические страхи, которые нагнетаются сегодня и в нашей церкви, и за пределами нашей церкви, они должны быть рассеяны. Мы не знаем точного времени конца. Мы не знаем точно, когда Господь Иисус Христос придет. Но мы одно знаем, что ныне, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, ближе к нам спасение, чем тогда, когда мы уверовали. День Господень приближается, мы в это верим. Но это не означает, что мы должны нагнетать эту эсхатологическую истерию и пугать людей. В условиях приближения Дня Господня мы, как люди верующие, в скорое второе пришествие Иисуса Христа призваны сохранять спокойствие и заражать этим спокойствием других, вселяя веру и надежду, а не сея панику. Кстати, самые частые слова, которые Господь Иисус Христос обращал к своим ученикам, это были слова «не бойтесь». «Не бойтесь». И это не только в Новом Завете, это в Ветхом Завете. Сколько раз мы встречаемся вот с этой фразой «не бойтесь и не смущайтесь», «не бойтесь и не ужасайтесь, я с вами». Постоянно в условиях вот всевозможных кризисов звучит голос Божий к человеку, пребывающему в состоянии страха и тревоги. «Не бойтесь, не бойся». Ну, буквально один пример, чтобы не быть голословным. Книга пророка Иеремии, 51 глава, 46 текст. Здесь описана ситуация возвращения пленных израильтян к себе на родину. Они 70 лет были в плену в Вавилоне. Многие уже привыкли жить в этом достаточно благополучном регионе земного шара. И многие люди понимали, что там, на чужбине, разруха. Возвращаться некуда. Там нет возделанных полей, там нет нормальных жилищ, там одни враги. И до них доходят вот эти слухи, слухи, которые их пугают. И вот в этой ситуации Господь обращается через пророка Иеремию к своему народу. 51 глава книги пророка Иеремии, 46 текст. Выходи, 45 текста. «Выходи из Вавилона, народ мой, не падайте духом и не пугайтесь слухов, что ходят по стране, не утихая из года в год». В синодальном переводе сказано «не бойтесь» и не страшитесь, да, не страшитесь вот этих слухов, которые распространяются из года в год, потому что я с вами, я с вами. И мы все с вами помним последние слова Господа, оставленные своим последователем: «Се я с вами во все дни до скончания века». «Се я с вами во все дни до скончания века». Чего нам страшиться? Да. И еще один важный момент. Вот поведение верующего человека в условиях кризисной ситуации. Сегодня, когда действительно мы столкнулись с ситуацией, когда возросла нагрузка на людей, которые отвечают за здоровье, за человеческие жизни, я имею в виду медиков, да, медперсонал, социальные службы, наверное, стоит подумать о том, что я могу, как верующий человек, сделать для ближнего. Что я могу сделать для своего ближнего? Как я могу послужить своему ближнему? Вы помните, чем заканчивается ответ Господа Иисуса Христа на вопрос своих учеников? Скажи нам, когда это будет и каков признак кончины века? Чем заканчивается ответ Господа Иисуса Христа на этот вопрос? В Евангелии от Матфея в 25 главе, с 31 по 40 тексты, как раз-таки записаны последние слова этого очень пространного, такого, но вместе с тем конкретного ответа Господа Иисуса Христа на вопрос своих учеников. Мы уже не раз подчеркивали, что Иисус Христос не называет никаких конкретных дат своего возвращения, но Он очень часто подчеркивает: «Будьте готовы, будьте всегда готовы, ибо не знаете». И вот это состояние постоянной готовности, оно ничего общего не имеет с эсхатологической горячкой, которая сегодня охватила многих людей. Это совершенно разные вещи. Эсхатологическая горячка, она проходит. Вот пандемия сейчас пройдет, и эта горячка пройдет, и останется скепсис. Останется сомнение в душах людей. Понимаете? А состояние постоянной готовности, оно не зависит от вот этих признаков конца, от гладов, моров, войн. Даже в условиях благополучия человек готов встретить возвращение Господа Иисуса Христа сегодня. И об этом как раз-таки самая первая притча Иисуса Христа о благоразумном рабе. Но вот последняя притча в ответе Иисуса Христа, она о суде. Она о суде. 25 глава Матфея с 31 текста. «Когда придет Сын Человеческий во славе Своей, с Ним все Его ангелы, сядет Он на Свой царский престол, и будут собраны пред Ним все народы, и Он отделит их друг от друга, одних по левую, других по правую, и скажет Царь стоящим справа от Него: „Придите все, кого благословил Отец Мой, и владейте царством, приготовленным для вас от сотворения мира. Ибо я был голоден, вы дали мне есть, жаждал, вы дали мне пить, пришлым был, вы приютили меня, был наг, вы одели меня, болен был, вы посетили меня, в тюрьме был, и вы навестили меня“. И тогда праведные спросят его: „Господи, когда мы видели тебя голодным и накормили, когда Жаждавшего тебя напоили мы, когда мы видели тебя пришлым и приютили, или нагого и одели, когда мы навещали тебя больного или в тюрьме посетили себя, и ответит им царь, скажу я вам, сделав это одному из братьев моих меньших, вы сделали это мне». Да, конечно, сегодня в условиях самоизоляции многое из того, что здесь сказано, осуществить невозможно, но есть то, что можно сделать. Я вот, просматривая новости нашей церкви в бюллетене «День за днем» на этой неделе, обратил внимание, что в некоторых городах члены нашей церкви, находясь в самоизоляции, взяли на себя инициативу дезинфицировать свои подъезды, подъезды вот многоэтажных домов. Они не ждут, когда кто-то придет и сделает это. Они проявили инициативу. И вы знаете, как это подействовало на их соседей? Ну, надо же! Вот это да! И они подали хороший пример другим. Или в одной общине сестры решили наладить пошив масок, защитных масок. Нашли необходимые чертежи, договорились с местной администрацией, те даже им выделили что-то необходимое для этого, и сестры начали шить у себя дома на своих швейных машинках маски, защитные маски. Или, скажем, доставка продуктов питания, лекарственных препаратов людям старше 65 лет, которые не могут выходить из дома в силу действующего указа. Вот. Этим тоже занимаются молодые люди, волонтеры. Есть много вариантов, много возможностей что-то сделать, как-то послужить обществу нашей церкви в этих необычных условиях. Ну и последнее. Я хочу вам рассказать историю жизни одного врача XIX века Макса фон Петеркофера, который известен тем, что в условиях распространения холеры, эпидемии холеры, вот, отстаивая свою точку зрения на происхождение этого заболевания, выпил на глазах у своих коллег медиков, выпил культуру холерного вибриона. Пытаясь доказать, что вот та теория, которую отстаивал Роберт Кох, известный эпидемиолог, он как бы открыл холерный вибрион, пытаясь ему доказать, что тот не прав. И он выпил эту культуру холерного вибриона. И, вы знаете, не заболел. Да, он остался жив, хотя ему было уже тогда 72 года. Но, конечно, все равно он был неправ. Его теория происхождения холеры, она со временем была опровергнута. Он считал, что холеру вызывают какие-то вещества, которые поступают из почвы, из болотистой почвы. Холера в основном распространяется вот в тех местностях, где очень много болот. Так вот, этот человек очень многое делал для того, чтобы найти выход из этих страшных болезней, заразных заболеваний. Но 10 февраля 1901 года он застрелился в своем доме после смерти жены и троих детей. И наш русский ученый Илья Ильич Мечников, лауреат Нобелевской премии по физиологии, человек, который тоже очень много занимался эпидемиологией, он в своем дневнике, получив сообщение о смерти своего коллеги из Германии, записал такие слова. «Теперь я понимаю Петеркофера, который лишил себя жизни 83 года после потери всех близких. Он потерял их, очевидно, преждевременно, вследствие несовершенства медицины. Это несовершенство приводит в отчаяние. На каждом шагу видишь, как ни гигиена, ни терапия не способны помочь». Конец цитаты. Знаете, там, где не способен помочь человек, И даже гигиена не способна помочь, терапия не способна помочь. Там есть помощь свыше, помощь от Господа, к которой мы всегда можем обратиться, несмотря ни на что. Взгляни на крест. Помысли о претерпевшем собой над собой такое поругание от грешников. И этим живи. Живи верою, верою Спасителя. Если есть Бог в твоей жизни, страху в этой жизни нет. Если есть Бог в твоей жизни, в этой жизни есть мир, есть спокойствие, есть надежда. И будем делиться всем этим, этими Божьими благословениями с теми, кто сегодня это все потерял, кто живет с ощущением постоянной тревоги, кого беспокоит завтрашний день. 75% населения, по данным недавнего соцопроса, сегодня пребывают в состоянии вот этого страха, этой тревоги перед завтрашним днем. И кто, как не мы, верующие в Иисуса Христа, который скоро грядет, способны принести в каждое человеческое сердце мир и надежду.